Гюнуч – один из самых сильных магов Земли. В годы перед катастрофой, пожалуй, что и самый сильный. Он тоже был заинтересован в возвращении магии. Надеюсь, объяснять почему не нужно? «Ну да», – пробормотал маг. «Какой же маг согласится жить без магии?» «Не только жить, но еще и умереть. Причем довольно скоро», – поправил Ральфа Кассат. «Только здесь, в сравнительной близости к затонувшей Капудании, он и смог просуществовать все эти годы. В довольно странном с точки зрения людей виде, конечно, ибо эманация из-под оболочки была слишком слаба, чтобы позволить себе большее. Но он молодец, не сдавался, и в итоге таки добился своего». «А Назим Сократес?» – не унимался Александр. «Он кто?» «Обычный человек. Правда, слишком алчный. Мы-то его раскусили сразу, а вот Гюнуч поначалу сделал на него ставку. Однако, когда Капудании заинтересовалась дочь Назима, папашу незамедлительно вывели из игры. Он потрепыхался, конечно, но шансов у него, смею заверить, было немного. Впрочем, несколько полезных вещей он все равно сделал. Задержал твоего Александр братца, например». Кассат по собачьи мотнул головой и коротко переступил передними лапами. «Ладно, ребята», — сказал он, явно намекая на завершение расспросов. «Заболтался я тут с вами. Уходить пора». Он поднял на Ральфа внезапно потяжелевший взгляд. «Я ухожу, зимородок. Прощай. Ты хороший парень, и это явно найдется, кому оценить уже в ближайшее время. Спасибо за помощь. Делай все, как и раньше. Как знаешь, чувствуешь и умеешь. А умеешь ты неплохо. Да и чувствуешь вполне правильно. И не вешай нос. Все у тебя сложится в лучшем виде. Причем, обрати внимание, это я тебя не просто так дежурно обнадеживаю. Я в действительности знаю, что у тебя все будет хорошо. Прощай», – прошептал Ральф, совершенно теряя ощущение реальности. «Прощай ты, принц. Ваша всегдашняя болтовня с зимородком немало меня развлекала. Вы молодцы, серьезно. Из-за таких, как вы, все еще хочется верить в человечество». «Последний вопрос, самый последний», – взмолился Александр. «Ладно, давай уж», — Кассат совершенно по-человечески вздохнул. «Ну?» «Кто такие кассаты? Кто есть ты, к примеру?» Ральфу показалось, что Кассат сейчас рассмеется. После того, как 20 с лишним лет, не проронивший ни слова приятель, заговорил, зимородок ничему уже не удивился бы. Но Кассат не рассмеялся. «Кто мы такие?» — переспросил он. «Как бы это сформулировать попонятнее? Скажем так, мы то, кого тавры называют владыкой небес. И владыкой вот заодно». «Вот так даже», — пробормотал принц. «Так и знал, что легенды врут». «Знаю, о чем ты», — невозмутимо заметил Кассат. «Ты вспомнил эпизод из легенды об Ингуле и Альмее, когда владыка Вод торговался с владыкой небес по поводу подаренного Ингулу дня. Ведь так?» «Так», — вздохнул принц, окончательно смирившись с мыслью, что от Кассата, кем бы он ни был, ничего скрыть невозможно. «Ну так знай, даже владыке сущего бывает порою скучно. Вот и развлекается как может. То дробится, то обернется кем-нибудь. Впрочем, неважно». Кассат встал на все четыре лапы и, похоже, вознамерился пройти сквозь переборку. «Кстати, зимородок, Александр», — заметил он в последний момент, обернувшись, — «велите своим, чтоб прекратили меня искать. Они же весь корабль перевернут и на уши поставят». И вслед за тем все-таки прошел сквозь переборку. Без малейших усилий, словно ее, сработанной из крепкой лиственницы, вовсе не существовало. Но что-то Ральфу и Александру подсказывало. В соседнюю каюту он так и не попал. Некоторое время они молчали. не осталось моральных сил даже выпить вина.
«Надо же!» — пробормотал наконец Ральф. «Магия! С ума сойти!»
«Зачем же с ума?» — глубокомысленно отозвался Александр. «Наоборот, возможностей приложить ум только прибавилось. Кажется, дружище Ральф, я понял, о каком вопросе толковал Серхан Гюнуч. И я действительно готов ему задать этот вопрос при встрече, будет таковая состоится».
«И какой же?»
«Захочет ли он взять меня в ученики? Вот какой! Раз уж мы выпустили в мир магию, надо учиться ею пользоваться. Не находите?»
Королева Свенира встретилась с частью эскадры под предводительством принца Георга примерно на траверзе Тарханкута. Первой шла Киликия, за нею Баркентина Дева Лусия и Кечи Иска и Тантал. Следом спешила шхуна Орда Вик, а барк Святой Аврелий сидел на мели несколькими милями южнее под охранением третьего кеча именем Айриш. Святого Аврелия совместными усилиями быстро удалось снять с мели. Особенно при этом отличился штарх и флаг-порученец принца Александра Ральф де Криам. Воссоединившаяся эскадра немедленно взяла курс на Киркинетиду, где пополнила запасы и заново распределила по кораблям недавно снятый балласт. Кроме того, принц Александр лично припроводил на борт Святого Аврелия одну молодую особу, мотивировав это данным ранее обещанием. К отплытию в Альбион подготовили также и отбитую у джекеров Сантону Киликии. Принц Александр не собирался разбрасываться трофеями, да и груз был достаточно велик. В начале таврийского месяца Либеккио альбионская эскадра подняла паруса и взяла курс на Боспор. Осенью она благополучно достигла берегов Альбиона. Король Терренс к тому времени быстро шел на поправку, но все же вскоре после возвращения в Лондиниум возложил корону на принца Георга и удалился от государственных дел. А сам неожиданно много времени стал проводить в библиотечной башне вместе с младшим принцем Александром. Народ Альбиона принял нового правителя с радостью, тем более что было объявлено о снижении некоторых налогов, армии было выплачено задержанное жалование, а в Лондиниуме и нескольких больших городах прошли массовые празднества с обильными возлияниями и трапезами за счет нового короля Георга. При дворе заблистала юная фаворитка принца Александра Амрита, а в книжней лавке Лондиниума зачастил его же новый флаг-порученец Ральф де Криам. Больше ничего замечательного той осенью в Альбионе не произошло.